Ну чё, привет?
Здоров.
Как дела?
Да лучше всех.
А чё вообще?
Я тут недавно узнал, что практически половина нашего населения в качестве любимого занятия смотрят телевизор.
Я думал, что больше половины нашего населения уже телевизор не смотрят. Может быть, они смотрят какой-нибудь ютубчик?
Ну, вот выяснилось, что только 24% сидят в интернете. Я думаю, под этим подразумевается тоже ютуб.
То есть мы во втором уже выпуске скатились до обсуждения новостей.
Нет, это не новости, это на самом деле статистика, ты не поверишь, 2017 года. Это первое, что я обнаружил, мне показалось это очень интересно. И вдобавок это подвязывается к нашей теме. Сегодня мы хотим обсудить хобби, увлечения и отдых. Отдых от работы.
А, простите, что? Что такое бывает?
Бывает.
Что-то кроме работы.
Смотри, мы в прошлом выпуске обсудили с тобой образование. После образования надо и отдохнуть. Угу. Ну, делу время.
И
мы будем отдыхать.
Поэтому спасибо, что прослушали второй выпуск. На этом все. Хорошо, ты что-то конкретное хотел обсудить, может быть?
Вообще, я сейчас вспомнил, что после образования, после получения образования, некоторые мои однокашники, однокурсники, они решили немножко отдохнуть.
В смысле, взять типа какой-то год для...
Ну да, если большинство у нас пошли сразу работать, или вообще параллельно уже работали последние годы обучения в университете, то некоторые, кто этим не страдал, они, ой, мы как-то очень сильно устали, нам надо отдохнуть минимум год, и это минимум тянет на кругосветное путешествие.
А у меня такой вопрос, где они взяли деньги? Потому что когда ты настолько молодой, у тебя, как правило, из денег, ну там, в лучшем случае...
Это у нас с тобой из денег, в лучшем случае. А те люди, которые могут себе позволить взять год после окончания учебы, они, я думаю, этим не страдают. Я думаю, они до этого много работали, накопили.
Угу. Я вот тут много работал и накопил, и как-то так получилось по не очень зависящим от меня обстоятельствам, что мне пришлось провести 1,5 месяца в неоплачиваемом отпуске. И как тебе сказать, когда я увидел, как исчезают деньги с моего счета, которые я вроде бы все равно отложил, мне стало настолько грустно, что поскорее захотелось найти работу. То есть я просто не выдержал отдыха.
Угу. Ну, я так понимаю, ты зарекся брать неоплачиваемые отпуска, следующие будут только оплачиваемые.
Да, я надеюсь, что в следующий раз деньги потом будут приходить.
Я сейчас в отпуске, ты не поверишь.
В неоплачиваемом.
Да, чпун тебе на язык. Надеюсь, что оплачиваемый. Поживем увидим. Я был в Амстердаме. Буквально вернулся вчера.
Расскажи давай.
Я был там всего несколько дней, и мне там очень понравилось.
Ты, конечно же, был на самой знаменитой улице Амстердама.
Нет, я из принципа туда не пошел. Я примерно посмотрел по карте, где это.
Посмотрел фотографии, посмотрел отзывы.
Ну, меня на самом деле туда и не тянуло. Амстердам – это очень красивый город, и в нем просто погулять, причем не в центре, это очень-очень здорово.
Но он же очень на Питер похож, вернее, Питер на Амстердам похож.
И да, и нет, потому что по количеству каналов, по количеству мостов и по количеству очень интересной постройки Амстердам, конечно, уделывает Питер.
Окей.
Мне понравилось, наверное, три вещи. Первое – это дома, которые поддерживаются, по сути, в том состоянии, в котором они были, наверное, несколько сотен лет назад.
То есть их регулярно реставрируют?
Я думаю, да. Но там из интересного, я знаю, что там четыре основных канала. Первый, второй, третий, четвертый.
Первый канал, второй канал.
Из интересного то, что эти каналы, они строились, их рыли, когда понимали, что Амстердам надо увеличивать. И они, по сути, увеличивали границу этим каналом.
Это странный какой-то способ. Не надо было ли там просто построить больше какую-то площадь?
Такую? Не, они и строили. Ну, то есть им для того, чтобы оградить, для безопасности и для транспортной доступности, они делали еще один канал. И так можно следить, в какие годы какой канал был построен. Сейчас в этих центральных каналах находится... только исторический центр. Там, по сути, кроме твоего любимого квартала, несколько еще музеев и в целом все. То жилье, которое там находится, это даже не аналог нашей фонтанки. это очень-очень дорогое жилье, которое, в котором уже, по сути, не живут хозяева, они его сдают.
Ну, это, наверное, сильно выгоднее.
Естественно, очень многие люди сдают, кто владеет этими домами, они сдают их, а сами живут где-нибудь. Но если не в пригороде, пригородом там можно назвать уже, тут отъехал на 15 минут, и это пригород.
Сами живут в Москве, в Москва-Сити, просто да, на верхнем этаже этого.
Хотя, я думаю, они могли бы себе это позволить. Амстердам для меня был таким сюрпризом, что в Амстердаме 800 тысяч жителей.
Где они там все умещаются? Он же...
Они прекрасно умещаются. Ну, 800 тысяч, но это ну, 2 Новгорода. 2-3 Новгорода. Это не так много.
Такой самый Амстердам там очень крошечный.
Ну, я бы не сказал, но он небольшой, да.
Но Питер-то не очень большой.
Ну, в Амстердаме даже... Он почему кажется еще таким небольшим? Наверное, еще потому, что там транспортная доступность просто какая-то фантастическая. Ты можешь там ездить...
Трамвай?
Там есть трамвай. Там есть метро.
Причем, метро?
Причем метро там как подземное, так и наземное. Там есть поезда и, ну, и всякие там автобусы и такси. Кстати, про такси интересный факт. Несколько лет назад Амстердам решил выкупить под свои как-то муниципальные такси Теслы. Они заказали очень много штук.
Угу. И... Теперь ни одной не осталось.
Нет, они все там ездят. Если ты заказываешь официальное муниципальное такси, за тобой приедет Тесла. Вообще у них там очень сильный курс на переход к электрическим машинам. Очень много электромобилей. Ну, понятное дело, это Теслы. И очень много айоников. Айоник — это хендаевский электрокар.
Это именно электрокар, не гибрид.
Хороший вопрос. Я даже сейчас...
Надо просто, насколько я слышал, что электрокары, конечно, это все прекрасно, но они не вывозят ну, ту задачу, которая ставится перед личным автомобилем. То есть быть, ну, как бы, все время под рукой, что ли, доступным. Ну, не, то есть, ты не можешь сорваться, условно, и поехать куда-нибудь за город на той же Тесле, потому что ты тупо не доедешь.
Ну, насколько я знаю, Теслы хватает километров на...
300.
200-300, да. То есть дальше надо подзаряжаться.
Ну да, ну то есть 300, да, подзаряжаться это там 8 часов надо. И как бы и то это, по-моему, с особым кабелем.
В плане вот этих подзарядок электрических я удивился, они везде. Просто каждые 10 метров стоит столбик. И, по-моему, даже есть какие-то льготы в центре, можно парковаться только электромобилем. Угу. То есть паркуешься, можешь спокойно кабель подключаешь и заряжаешь.
Не, это как бы это все круто, просто речь о том, что...
Я не знаю, как это за пределами Амстердама. Мне кажется, если Нидерланды, они перешли на этот курс, то интересный факт. Они да, сейчас да. называются Нидерланды и Голландию, они...
Да, очень, очень жаль, мы продолжим их называть Голландией, да. наверное, еще много лет, как немцев.
Ну, мне сложно называть их нидерландцами, потому что это как неандертальцы.
Угу. Какой-то негативный есть контекст у этого.
И... Нидерландцы?
Да, как-то не очень приятно звучит. То есть к ним хочется относиться лучше, чем то, как звучит.
Я понял. Нидерландия? Нет, Нидерландия. И у меня аналогия почему-то...
Да. Ну, а по факту, да, Нидерландия. Ну,
Нидерландия, есть, да. да.
Ну, место, где живут Нидерланды.
Нидерланды. Вот так вот я съездил в замечательный Амстердам. Я настоятельно рекомендую, потому что там было интересно погулять. Я был всего несколько дней, и я избежал участи похода в магазины, в музеи и во всякие такие красные фонари. Я прям очень доволен. Больше всего мне понравилось ходить за пределами центра. Там, где река Амстел, там, где именно живут уже амстердамцы. Потому что их постройки — это просто какая-то... Ну, это следующий этап архитектурного развития. Если у нас наследие советское очень сильно давлеет, у нас очень много хрущевок, сталинок, девятиэтажек, там все дома, такое ощущение, будто бы у них была тотальная реновация 80-е, 90-е, 2000-е. И то, что у нас сейчас называется элитным жильем, или там комфорт, либо бизнес-класса, там это обычные люди живут.
Ты слышал, кстати, что вот эти вот пятиэтажки, вот эти хрущевки и все остальное, на самом деле вот этот вот дизайн, это не отечественный дизайн, что был...
Это голландский дизайн,
я,
топовый.
Я не шучу, там, да, там действительно то ли какой-то итальянец, то ли голландец, какой-то, короче, чувак придумал, значит, у него вот, ну, такой стиль был, ультракомпактного...
Ультракомпактный кубизм.
Ну да, то я не помню, как это называется, как этот стиль, но то есть он вывел этот стиль, значит, и в этом стиле делал архитектуру, и советские власти посмотрели, такие, оп, и вот этот вот, как у Мумитроля фамилия? Лагутенко.
Лагутенко, его так, дедушка.
Да, 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 его дедушка, собственно, занимался интеграцией вот этого всего в российские реалии, ну, в смысле, в советские. Так что тут как бы... Просто мода сменилась. Раньше, условно, была мода на одно. И нам сейчас кажется, что ну что это за такое? Что за бред? Ты знаешь, как, когда ты заходишь в такую квартиру, а там все в золоте.
Угу. И ты такой... Каждый день захожу.
Да. Ну, я домой захожу. Угу. И такой, а там все в золоте. И ты такой, блин, ну что за стрима-то вообще? Ну как так можно было? Как так можно было вообще? Вот что за эти, как они называются-то? Что за статуи, что за лепнина висит? Ну, кто вообще так делает? Ну, это что за дизайн такой? А на самом деле это просто когда-то было очень модно и очень ну, так интересно выглядело.
Да, а потом наступила наша эра, и как-то прошло 2000 лет.
Не, бывает очень уместно. И вот когда заходишь, потом ходишь по Эрмитажу, смотришь на квартиры, на комнаты этих царей, цариц, и всех их там приближенных, я не знаю, это как сказать, ну вот какие-то вот эти комнаты. И там в этих комнатах все прям очень правильно и на своих местах. То есть золото там, где нужно, там шелка там, где тоже нужно, цвета
есть подозрение, подобраны. Что то золото, где оно было не нужно, его растащили еще 100 лет назад.
Ну, может быть. Ладно, мы отвлеклись. Значит, ты съездил в Амстердам, и ты большой молодец, и никто до тебя не ездил в Амстердам.
Да, да. Я просто считаю, что отпуска у нас сейчас – это большая роскошь. Но под отпуском я подразумеваю, что ты полностью можешь отключиться от работы, выключить все свои мессенджеры рабочие, почту.
А так бывает вообще?
Ну, я помню, 10 назад я сгонял в отпуск и вообще не выходил на связь.
У тебя просто телефона не было, да?
Интернета тогда еще везде было.
Или можно было сказать, ой, знаете, тут интернет очень дорогой, я не могу выходить на связь, все, сорян. Извини, нет, все равно сейчас входящие тоже платные. Но сейчас более так лояльно это все.
Нет, сейчас, по-моему, можно какую-то абонентскую плату подключить, и будет нормально. То есть у тебя остается тарификация твоего домашнего региона, и ты спокойно пользуешься как звонками, сообщениями, так и интернетом.
Угу. Ну, да, это стало намного доступнее, чем было раньше. Да.
Да, да, нет, ты давай.
Нет, давай ты.
Я хотел спросить, ты после своего неоплачиваемого отпуска бывал где-нибудь?
Слушай, у меня интересная история насчет того, что я вообще не люблю никуда ездить. И это, мне кажется, мне надо идти к психиатру уже, даже не к психотерапевту, а к психиатру, потому что это уже такое, как сказать,
если у тебя фобия. Лишние деньги, ты можешь их спокойно отдать.
Нет, лишних денег у меня нет. Но и не знаю вообще, считать ли это проблемой, но мне правда не нравится путешествовать. Мне нравится, когда я нахожусь в условиях максимально комфортных и максимально знакомых. Ну, наверное, просто старый уже.
Угу.
То есть мне хочется завернуться в теплый ламповый плед, взять чашку горячего какао с чаем и сидеть и тихо попивать, смотря на там догорающий закат.
В типичном петербургском колодце.
Ну, нет, вот этого можно было... Вот без этого, да. То есть мне нравится, чтобы еще и без колодца было. Угу. То есть был красивый вид, вот как сейчас у нас.
Так ты хочешь просто сидеть дома или ты хочешь в рамках города найти какое-то такое место?
Я уже знаю это место. И это место так случилось, что оно дома.
Угу.
И поэтому, да, мне не особо нравится. Короче, я к чему на самом деле вел в самом начале, что мне кажется, что эта проблема появилась после того, как я каждый месяц вынужден был ездить за границу. Uh-huh. Это интересный такой кейс, когда ты живешь в Таиланде, ты не можешь там находиться больше 30 дней подряд.
Uh-huh. Надо выезжать.
И тебе приходится вот ровно каждый месяц, ты тратишь один день на то, чтобы выехать куда-то. Ну, в смысле, там не куда-то, а там вполне очень конкретное место.
Там каждые 30 дней, не 60?
30.
Ой-ой-ой.
Да, каждые 30 дней ты ездишь. Вот. Но есть возможность получить визу. Виза, да, но виза выдается на 2 плюс 1, то есть 2 месяца плюс 1 месяц продления. Угу. Продление стоит, типа, на наши деньги 4000 рублей. Вот, и тоже как бы делается один день, надо специально ехать. Ну, то есть
ты... Конечно, я понимаю, дешевле сгонять за границу, чем заплатить 4000
рублей. А ты не поверишь, да? Да, так и выходит. Дешевле сгонять за границу, чем заплатить 4 косаря за то, что... Ну, единственное, что... Ну, по факту, да. То есть, и более того, тебе более двух виз подряд тебе не дают. Если ты там не какой-то какой-то особенный человек, который очень нужен Таиланду.
Ну, то есть, ты можешь две визы полноценные оттарабанить, выехать, да, и заново попросить.
Две визы оттарабанить? Нет.
Без выездов.
Нет. Выехать, потом подождать полгода, и потом заново попросить визу. Потом тебе дадут одну визу, а вторую уже не дадут.
А там нету рабочей визы?
Есть рабочая, но для этого нужна как бы... Нужна работа.
Официально.
Внезапно, да. И люди открывают фирму, и получается дороже на самом деле. И головной боли именно с... Там есть еще такая тема, что нужно, чтобы там половина... Вернее, большая часть сотрудников, которые будут работать, были тайцами.
Угу.
Ну, соответственно, это какие-то подставные лица.
Я понял.
Ну, то есть их надо находить. Есть специальные компании, конечно, которые готовы тебя взять. Ну, за какие-то там деньги. Эти деньги там в районе 30 тысяч в год рублей.
Угу.
Вот. Ну, как бы выходит дешевле, с одной стороны, а с другой стороны, ну, черт его знает.
Так а ты туда приехал просто? Ты сначала приехал и потом начал искать?
Да, я очень любил путешествовать. Мне очень нравилось.
То есть ты приехал туда и начал там фрилансить?
Да, да. Это было очень классно, потому что ты приезжаешь такой из холода, из слякоти, из... Ну, вот, из России. Uh-huh. Потому что все-таки, да, большая часть покрывается льдом зимой. И приезжаешь, там тепло, свежие фрукты, дешевая еда, дешевое жилье, море, все классно, стабильный интернет, что важно. Да, и даже там, когда тебя пугают сезонными дождей, это оказывается не так страшно. Ну, отключили свет на неделю, ну и что? Ну, залило полуострова, ну как бы...
А как ты работал в такие моменты?
Никак. Ну, то есть ты просто... Там дают... Ну, бывало, было, по-моему, два раза такая ситуация возникла. И ты просто там... В какой-то момент у тебя все равно бывает, что проскакивает немножко света и немножко интернет. Все равно, типа, власти пытаются что-то сделать.
И на какое-то время... И ты в этот момент такой заказчику...
Да, да.
Позвоните позже. Ну, я сейчас в Таиланде, не могу говорить.
В целом, да. Ты так и говоришь, что, вы знаете, у меня такая ситуация, там, я не могу, к сожалению, сейчас ничего сделать. Но во второй раз мы сделали хитрее. Мы просто взяли и переехали с острова на неделю как раз на эту, которую... Угу. Которую ремонт этот длился. Там все залило, и порвался провод, который шел с материка, электрический провод.
А на каком острове это был?
Косамуи. Ну, просто вот.
Давай условно называть это Пхукетом.
Ты был Пхукетом, на Пхукете. Ну, хорошо, на Пхукет, но просто это не совсем остров. Это полуостров, и там все-таки связь с материком есть вот напрямую.
Это не важно. Пхукет хотя бы кто-то знает. Mm.
Ну, просто с Пхукетом есть другая тема, что вот у меня знакомая есть, которая пережила как раз на Пхукете цунами. И это жестко. То есть их прям сгоняли большой толпой. То есть никто не погиб, все хорошо, все предотвратили. Все заранее как бы все... Ну, там постройки, конечно, какие-то разрушило.
Вот это удивительно, потому что Таиланд, мне казалось, он в такой бухточке находится, чтобы туда...
Ну, заходит иногда.
Интересно.
Ну, опять же, смотри, есть две стороны Таиланда. Есть сторона внутренняя, Это большая часть Таиланда. Есть страна, где Пхукет.
Угу.
И вот Пхукет, он как раз получается, он со стороны, с одной стороны у него вообще по-моему... Нет, все-таки там море еще. Но оно как раз близко к океану.
Угу.
И с той стороны как раз приносит много, ну, сильный ветер и большие волны. Там даже кто-то пытается серфить. Пошел смотреть Пхукет.
Да. Вот он, Пхукет.
Да.
Ну, Пхукет такой аппендикс, конечно, который...
Вот, видишь, получается, слева находится... Ну, большая часть Таиланда находится справа, условно, угу. В восточной части. И там Сиамский залив, и там туда действительно мало чего добивает.
Угу.
А в Пхукет все-таки вынесем. И там бывают такие проблемы. Так вот, и ее... Их прям сгоняли на крыши высоких зданий. Прям они собирались и пережидали, пока пройдет, значит, вот этот цунами. Это жестко.
Да, я представляю себе. Ну, интересно, а на Пхукете много людей живут именно на постоянной основе?
А давай посмотрим.
Или это все-таки туристическое?
Ну, это одно из самых популярных мест для того, чтобы там просто жить. То есть многие из России приезжают и живут.
Они же живут там не на постоянной основе, а это условно они там зимуют пока.
Ну, зимуют, либо вот так же, как я, фрилансят и просто живут.
Сколько ты прожил на Пхукете?
3 года. И каждый месяц надо было выезжать и заезжать.
Я бы тоже хотел в пледик завернуться после этого.
Вот, мне кажется, что именно поэтому после этого мне перестало нравиться путешествовать. То есть я сейчас уже исхожу из того, что если меня довезут в комфорте до аэропорта, если я не знаю...
Это такси бизнес-класса справится с этой задачей.
Да. Если будет хорошее место в самолете...
Ну, бизнес-класс, да, любой, да, авиакомпании поможет тебе с этим.
Если не придется стоять в очередях...
Есть, ты не поверишь, специальная услуга. Я забыл, как она называется. Фаст-трекинг.
О. Если с той стороны тоже заберут...
И там фаст-трекинг можно организовать. Он стоит, на самом деле, не так дорого. Ну, то есть там несколько тысяч ты платишь. Тебя просто... Ты подъезжаешь на такси к выходу. Это если ты приезжаешь, прилет, вылет точнее. Ты приезжаешь в аэропорт, тебя встречают сразу из такси, проводят через отдельный вход, и ты там проходишь спокойно. То же самое, когда ты приземляешься, и если у тебя там есть фаст-трекинг, угу, тебя прямо еще с борта забирают.
Или за ручку.
Да, и везут, и через отдельный вход тебя спокойненько проведут.
И если это будет все стоить не так, чтобы мне было просто влом за это денег отдавать, ну, чтобы меня жаба не задушила, вот тогда путешествие — это классно. И в последнее время так получается, что все путешествия у нас заканчиваются в пределах России. Потому что...
И где ты был в последний раз в пределах России?
В Сочи был.
Ты ездил туда в отпуск?
Нет. Ну ладно, это хорошо, но это почти был отпуск.
Угу.
Ну да. Ну почти, это не считается. Ладно, ну... В Новосибирск. Вот, угу. На Алтай мы гоняли.
Ну вот Алтай — это, наверное, отпуск. Все остальное — это немножечко не отпуск.
Блин, на Алтай было стрёмно, да. Чего я вспоминаю-то?
Курорты Алтайского края. Самое время сейчас...
Краснодарского, да.
И Краснодарского.
Нативная интеграция.
Да.
Ладно, что это я все о себе да о себе. Расскажи ты что-нибудь.
Так, а я-то на Пхукете не жил, и я спокойно гоняю по другим...
Всякие Финляндии.
Да. Ну, это смотри, кому-то отпуск прям необходим, кто-то не ходит в него в отпуск годами.
Не заходит.
Вот, поэтому надо понимать, если ты можешь найти баланс и после работы как-то отвлечься, перезагрузить мозги или у тебя какое-то там хобби... Тогда тебе, может быть, действительно не так часто нужен этот отпуск. Ну вот после работы. Вот ты закончил, отрабанил свой 12-часовой стандартный рабочий день.
Слава богу, нет. В последнее время приходится работать сильно меньше.
Ну вот, ты закончил работать 11,5 часов.
Сильно.
Да, ты приходишь домой. Чем ты можешь позволить себе заняться, помимо пледа?
Помимо пледа, я могу себе позволить, у меня вот есть каналчик. Слышал о таком?
Не, мы с нативной закончили.
Да, все, что в последнее время делается, это все делается для канала и для вообще для проекта. Поэтому у меня особо времени не остается. То есть либо это созвоны с, ну, с учениками, я не знаю, как называть. Это консультации, ну и менторинг. Либо это какие-то вещи, которые нужно сделать для самого проекта. Либо это текст, либо это...
Ну, смотри, у тебя тогда хобби. Это называется хобби.
Ну,
это не
такое
отдых.
Хобби. Это вторая работа.
Ну, хобби.
Ну, понимаешь, пока у тебя хобби, ты... Ну, знаешь, хобби — это скорее вот как... Это другое. Это когда я сажусь еще, выкраиваю там 10-15 минут, чтобы поиграть на пианино. Вот это хобби. Это такой, а, ладно, сегодня не буду играть.
Нет, ты смотри, интернат закроют, и это хобби станет твоей основной работой.
На улицу буду выходить и играть. Ты не согласен с тем, что все-таки это хобби. Наоборот, вернее, это не хобби.
Это, наоборот, я согласен с тем, что это хобби. Ну, мы можем сейчас открыть и посмотреть, что означает хобби.
Давай.
Потому что мы так...
Хобби — это увлечение, я хоббит.
Хоббит, главное, что думаю. Да, хобби — это увлечение. Да. Или любимое дело. Вид человеческой деятельности, некое занятие, которым занимаются на досуге. Для наслаждения. А,
давай сразу в досуг перейдем. Мне интересно, через сколько ссылок мы попадем на Гитлера.
Что такое досуг? Досуг — это свободное время. Время, которое остается после выполнения обязательных дел.
Ну вот. Вот, у меня обязательные дела не заканчиваются, когда я прихожу с работы.
Да, ну так... Ну,
это не, я просто обязан это делать.
Я понял тебя. Хорошо, ну то есть у тебя не остается времени после 11,5 часов работы и 12 минут на канал.
Да.
После этого ты 10 минут теребонькаешь на пианинке.
И, в лучшем случае, да.
И все, время закончилось.
И все, и надо спать, потому что если ты не выспишься, то весь день пройдет на смарку, и ты потеряешь еще больше.
Окей, сколько ты спишь?
7-8 часов, в зависимости от того, как...
Ты прям как Криштиану Роналду.
Почему?
Он спит по 8 часов.
А ты спишь по сколько?
Гораздо меньше.
По 6?
Ну, когда как. Я могу от 3-4 часов до 6-7.
Да ладно. Как ты спишь 3-4 часа?
Очень хорошо. Вот просыпаться потом очень плохо.
Не, ну правда. Ну, то есть просто из-за того, что не можешь себе позволить это или не хочешь?
Не, иногда бывает, когда ты не можешь уснуть, и ты в это время тогда предпочитаешь заняться чем-нибудь по работе.
Ну, это фигово. Потому что ты тогда себя, наоборот, еще больше... как. Поддержишь в этом состоянии?
Ну да, такое бывает. Ничего страшного.
Это знаешь, как рекомендуют этот красный свет, наоборот, синий свет снизить?
Да, у меня стоит переключалка в телефоне. Еще у меня есть световой будильник.
О-о-о.
Еще у меня есть Алиса, которая меня будет, она стоит на кухне. Алиса — это Яндекс-станция. Угу. И она начинает орать. И,
ну, можно было сказать, что кот, да? Ну, кошка.
Не-не-не, и она начинает орать, и надо обязательно сходить, встать, подойти, вырубить. И после этого, если у тебя еще останется желание поспать, ты можешь вернуться.
Легко. Я, мне кажется, вернулся бы, если бы не доспал.
Ну, представляешь, у тебя вырубается одновременно мобильный телефон, орет. Далее у тебя включается световой будильник. Он светит в глаза и тоже орет. И... Еще третий шум — это в соседней комнате Яндекс-станция, которая орет просто так, что она скоро соседей будет будить. Там по нарастающей, и она в какой-то момент просто там на свой максимум орет.
Ну да, она громко. Она причем... О, кстати, да, меня так удивило. А когда включается станция, Яндекс-станция, она включается на максималку. У нее громкость максимальная.
Угу.
И ты такой ее поставил.
А, и она говорит, устройство готово.
Да, и ты просто таким прям сразу рев такой. Это так, так жутко.
Причем я знал, что она будет орать. Я специально подкручивал ее минимум.
Мне кажется, бесполезно.
А это бесполезно, потому что первые слова она будет орать на максимуме.
Это жесть вообще. Вот кто так придумал?
Не очень нативно. Яндекс не обрадуется.
Ну, ничего страшного.
Такой рекламе.
Не очень хочу, чтобы Яндекс обрадовался.
Окей, тогда давай подумаем. Про сейчас все с тобой понятно. А если посмотреть немножечко шире, как мы раньше проводили свободное время? Детство, юность и сейчас. Как изменилось?
Ты знаешь, когда я пил, было проще?
Нет, потому что я тебя уже бракованного взял.
Да, ты просто не знаешь, да. Но вот было проще, потому что было проще найти какое-то увлечение. То есть можно было просто бухать. То есть ты просто садишься...
Погоди, давай мы немножечко пораньше. Вот ты ребенок, ты же не в 10 лет
я
начал...
Я рано начал пить, да.
Ты в 10 лет начал пить?
Ну, не в 10, но...
Ну, вот у тебя 10 лет, достаточно такое, 10-12 лет. У тебя есть школа, ну, максимум какие-то секции.
Блин, это так давно было, я даже не вспомню, что делал.
Ну, вот как проводил ты свободное время? Ты вернулся со школы?
Дэнди какой-нибудь? Или что-то еще? Правда, жестко ограничивали в этом, говорили, что я глаза посажу. В итоге посадили все глаза все, кроме меня. И, кстати, потом оказалось, кстати, я недавно читал, что, ну, нет никакой взаимосвязи. Ну, это и так было понятно, уже просто за счет того, что телевизоры существуют давно, уже ясно, ну, то есть уже большой опыт накоплен, уже всем стало понятно, что, ну, никак не влияет на игры и просмотр там телевизора условно, на зрение. И скорее они обусловлены другими факторами, вот эти изменения.
Ну, мне кажется, это могло бы влиять, если бы ты сидел прям близко-близко, знаешь, да, максимально
да, да,
близко.
Да, если бы ты сильно напрягал. Но и то, эти изменения, они, как правило, не на постоянно. То есть они у тебя какое-то время остаются, у тебя спазмируется эта там мышца, целлярная, по-моему, называется. И... просто через какое-то время ее условно отпускает. Если не отпускает, идешь к врачу, он тебе дает, как они называются, спазмолитики, и тогда ее отпускает.
Ну, так, то есть... прежде чем мы с тобой снова перейдем к педофилии, давай все-таки вернемся. Хобби в детстве понятно. Свободное время сидишь и шпилишь в дендик, приставка или что-то там у тебя еще.
Ну, а что еще делать?
Я расскажу, когда будет. Ну, хотя я сейчас могу рассказать.
Давай.
Мое детство, а это было тоже достаточно давно, это двор, это футбол, это куча всего. Потом, когда двор немножко отошел на второй план, это дополнительные какие-то секции, это спорт пришел. То есть не дворовый спорт, а уже плюс-минус такой, ну, дюсшоровский. И после этого еще, ну, всякие увлечения а-ля музыкалка и прочие секции. И, естественно, очень много, пока компьютер не появился, это были книги. Книги — это просто... По сравнению, мне кажется, что я прочитал 99% книг до 15 лет. Это надо будет потом вырезать. Это нельзя такое говорить, это ужасно. Но действительно, очень много книг я просто взахлеб читал раньше. Сейчас... их, ну, гораздо меньше.
А смысл? Смотри.
Это мы сейчас нащупали хорошую благодатную тему.
Да, тема очень благодатная. Проводили просто специальные исследования. То есть одно дело, когда ты потребляешь контент для того, чтобы просто развлечься. Это, ну, так же, как играть в игры, по сути. Ну, то есть нет никакой разницы между чтением книг, просмотром видосиков на Ютубе и, не знаю, что еще. Любое другое занятие, которое развлекает тебя. Что еще? Кстати, чем еще можно развлекать себя? Я вот сейчас думаю.
Помимо легких наркотиков.
Да-да-да, ну, не все-таки не погружаясь на крючок.
Вернемся к книгам.
Так вот, что чтение — это самый-самый-самый плохой способ для того, чтобы усваивать информацию.
Это в плане образования.
Да.
Смотри, от того, что я много читал, я стал... знаешь, такая грамотность, она пришла сама. То есть я мог спокойно распознавать ошибки, я писал без ошибок. Знаки пунктуации, все вот эти орфографические. Это просто, ну, было на автомате. Сейчас любой интернет открываешь, твой любимый,
да,
он пестрит. Пестрит ошибками, описками, неправильным употреблением. Мы даже с тобой в прошлом, вот на что я весь такой кичусь, что грамотный, в прошлой записи я сказал «профессоры». Я 10-15 лет назад сроду бы не сказал так. Правильно, профессора.
А давай теперь поговорим про лингвистику и про нормы языка, которые на самом деле формируются и отваливаются самостоятельно. Ну, то есть...
Но от того, что они отваливаются и формируются, профессоры, мы еще пока не начали говорить.
И ничего страшного, если начнем. Ну вот кофе — это уже оно.
И пусть горят в аду те, кто... так считают.
А там звонит и звонит уже, более того, это уже норма.
Я буду бить долго и упорно, если кто-то будет при мне говорить «звонит».
Ну...
Я себя сейчас ущипну за то, что я только что это сказал.
Это граммарнация. Ну, то есть, вот мы, кстати, уже перешли к самой интересной теме. Граммарнация. Ну, то есть, выводим плавно к Гитлеру. Любая тема заканчивается одним и тем же. Я к тому, что, ну... Как бы это просто потому, что ты так привык. То есть у тебя есть такие представления о нормах языка, хотя на самом деле есть условно синтаксис, в рамках которого это допустимо. И до тех пор, пока это допустимо, ну, с точки зрения синтаксиса языка, то почему бы и нет? Все остальное — это просто общепринятая норма. И, допустим, защищать там, что кофе — это он, потому что там напиток или там кофе когда-то был. А кофе, простите, откуда вообще взялся? Когда во всем мире, извините, ну, кофе. Ну, и изначально, в самом начале кофе тоже был. Ну, защищать это, правда, это очень... Ну, не то, что странно, это понятно, почему происходит. Реально, это просто это норма, к которой ты привык. И то, что она меняется, ну, ничего плохого в этом не становится.
Ничего плохого не становится, но... Если у нас есть нормы, есть правила внезапно русского языка, то, наверное, их надо придерживаться.
А в рамках правил здесь все хорошо. Есть просто исключения, которые как раз для того, чтобы обосновывать вот эти нормы.
Тогда, получается, не нужны нам никакие диктанты в школе. Сочинения не нужны. Потому что выходит вот такой вот бородатый Паша в пятом классе и говорит: «Я класть хотел на вас. Вы ущемляете мое... чувство прекрасного, я так вижу, я художник».
Ну, в этом тоже, так сказать, что-то есть.
И есть. Удары саны тряпкой ему по хребтине.
Не, а скажи, ну хорошо, но вот что на этих диктантах? Вот у нас все школьники пишут диктанты. И чё? И чё, ты видел, что они пишут?
Ну, я не видел, что они сейчас пишут. Я видел, что мы писали. Я писал. Я прекрасно помню.
Ну, в смысле, насколько грамотно ты писал?
Ну, иногда грамотно, иногда нет.
Ну, я про то, что...
Ну, я очень хорошо... Некоторые свои ошибки я прям помню.
Не думаешь ли ты, что они делают это сознательно?
Кто?
Дети? Школьники, да.
Они делают ошибки?
Да. Ну, то есть они просто не парятся. Они не проверяют себя.
Погоди, не парятся и делают это сознательно? Это
ну, хорошо,
вещи.
Ладно, да. Давай. Они просто не парятся.
Ну, это плохо. Они не приучены к порядку.
Они просто, может быть, относятся немного к языку не так, как мы с тобой.
Такое отношение должно быть одинаковое.
Почему?
Да потому что ты этим занимаешься. Это не увлечение, это твоя обязанность. Ты ходишь в школу, ты должен получать знания, и ты должен сдавать экзамены, чтобы показать, что эти знания усвоены.
Хорошо. И в рамках школы они это защищают, судя по тому, что они выпускаются из школы.
Ну, да, наверное.
А в живом общении, то есть когда они там, мы находим их записи в интернетах, угу. Там видно, что они просто полностью забивают на все нормы. Ну, как бы...
Мне кажется, иногда это все-таки забивают, а иногда это все-таки безграмотные. И безграмотных, к сожалению, становится все больше и
больше. Мне кажется, нет, нифига. Вот условно в мое время... Угу. А было тоже достаточно много безграмотных и условно.
А вот это все твои, значит, мои ровесники. Мои ровесники нормально, вот твои вот все испортили.
Да. Ну, при условии того, что я старше. Ну, ладно. Никак это не могло быть, получается. То есть, если экстраполировать вот это движение, то оно должно было идти в другую сторону. Ну, то есть, наоборот, тогда все должны были
да,
быть...
Да-да-да, это была шутка. Не надо
ладно,
к ней цепляться.
Да-да-да. Я забыл, на самом деле, что говорить.
Да и слава богу, потому что ты пытаешься доказать, что безграмотность населения — это здорово.
Это не здорово, это просто...
Это отвратительно.
Это обычно, и это... Ну, ничего в этом такого нет.
Ну, это то же самое, что народ перестает грамотно излагать мысли, народ перестает правильно считать копейки даже, там...
А зачем? Зачем их считать?
Ну, их цифры я имел в виду. Ну, то есть ты приходишь в магазин, ты не можешь посчитать уже самостоятельно.
Так и ты просто пришел, картой оплатил и все, и пошел.
Да, ну то есть тебя...
А зачем? Скажи.
Тебя в такой момент можно обмануть.
Ну...
И ты этого не заметишь даже. Потому
ты
что...
потом можешь заметить.
А можешь не заметить. Ну, то есть...
можешь не заметить, да, конечно.
А как ты потом заметишь? Ну, ты оплатил, ты видишь итоговый чек. Итоговую
сумму. Ну, хорошо, ну вот, допустим, вот тебе приносят счет официант. Угу. И ты его оплачиваешь сразу. Так. Ну, то есть, такой посмотрел, да, вроде все хорошо. Потом, угу. значит, доходишь домой и смотришь.
Счет.
Да, смотришь.
Ты часто берешь счет и дома его рассматриваешь?
Ну, бывает, когда это чей-то счет. Когда там как-то поделили и... нужно
банальную проверку можно осуществить, там, знаешь, по десятым. Знаешь, что правильно ли здесь все посчитано, потому что ты такой, ага, мы здесь заказали вроде всего там, по два пива, значит, должна быть цифра плюс-минус такая. Ты смотришь, а цифра отличается, где-то mm-hmm. не бьется. Ага, тебе посчитали не по два пива, а, там, а по три. Ты вызываешь, пишешь, что-то тут неправильно посчитано.
Слышь.
Ну, что-то того. Да, это частный случай, и...
Я к тому, что ничего там такого нет. Ну, то есть, хорошо, да, такое случается. Если такое случается...
Ну, мне нравится твой подход. Я сейчас так подумал, чем безграмотнее население, чем они будут глупее, тем менее конкурентоспособными эти ребята будут, и тем дольше мы будем на плаву.
И это тоже. Но я не уверен, что здесь... можно говорить о том, что там умнее или глупее, потому что навыки того же чтения письма и подсчетов чего-либо в уме, это тоже не про интеллект. Это очень интересная штука. Как-то пытались посчитать интеллект у других цивилизаций. Ну как цивилизаций? Есть, знаешь, да, изолированные всякие... поселение, изолированная группа людей.
Допустим, на Пхукете.
Нет, не настолько. Не настолько изолированные. Вернее, еще сильнее изолированные. Там в Африке есть индейцы, которые живут до сих пор там своими вот этими группами, и к ним регулярно приезжают ученые. Вот ученые придумывают механизмы, как бы так померить их интеллект. И это большая проблема, потому что то, что мы вкладываем в интеллект, и что мы как бы соотносим вот с какими-то интеллектуальными способностями, это совершенно становится неприменимо к другой культуре, к сильно отличной от нашей. Да. Он пошел гуглить, что такое интеллект.
Интеллект – мыслительная умственная способность человека. Может отождествляться с рассудком, разумом и интуицией.
Ну, там внизу на Википедии более интересно написано, что приспосабливаться к новым... ситуация.
Так, Википедия. Качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению угу. и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций и использования своих знаний для управления окружающей человека средой.
Самый такой, знаешь, отвратительный слог здесь, который заставляет тебя перечитать раза три для того, чтобы...
Ну, здесь ключевое то, все-таки это совокупность твоих качеств, которые тебе позволяют успешно существовать в своем социуме, в своей среде обитания.
Да.
Если ты вот такой успешный, бородатый программист, попадающий сейчас на необитаемый остров, то, что ты дофига фронтендер, синьор и
да,
еще и...
Да, мне это никак не поможет.
Еще и ментор, да. Там твой интеллект, который котируется сейчас здесь...
Да, да, и они как раз пытались найти что-то такое. И там в итоге пришли к выводу, что по большому счету там всего несколько тестов можно провести. Я не помню, какие конкретно эти тесты, но смысл в том, что они прям, ну, их, во-первых, не так много, во-вторых, что перед ним вообще такая проблема встала. И, ну, то есть кто бы мог подумать, что интеллект это по-разному, можно как-то по-разному трактовать это для того, чтобы оценить.
Okay.
Я к чему все это веду?
Действительно.
Изначально. А, к тому, что я бы не сказал, что они там умнее или глупее. Это просто... Просто они не парятся по определенным поводам. И, ну... Вот серьезно, мне очень удобно, когда... Ну, не знаю, ну, там, калькулятор за меня посчитает. Мне очень удобно, что я могу сказать там... Сейчас надо тихо сказать «Привет, Сири». А, и она и что-нибудь спросить у нее, и она мне ответит. То есть я понимаю, что я нахожусь в зависимости от этих технологий. но не нахожу в этом ничего плохого. Ну, то есть, это как бы это как расширение. Знаешь, это мои расширения. Мы сейчас зависим от электричества. Мы зависим от, там, от водоснабжения. Если что-то из этого сломается, это будет очень плохо. Мы уже, в принципе, достаточно зависимы. И вообще, вот так, если подумать, человечество занималось в последнее время только созданием зависимости для себя. То есть все время какие-то новые слои абстракции создаются для того, чтобы было проще жить, чтобы не париться по каким-то определенным поводам. Ой, что-то я куда-то ухожу вообще.
Ты ушел прямо очень далеко. Но смотри, у меня достаточно простой вопрос будет к тебе. Я бы не хотел, чтобы мои дети выросли безграмотными сволочами, которые ничего бы не хотели. Вопрос к тебе, собственно. Хотел бы ты, чтобы твои дети не умели считать самостоятельно и правильно, грамотно писать и излагать свои мысли?
Мне будет, ну, не то, что все равно, но я приму в любом случае. Ну, то есть, если они посчитают, что это не так нужно, не так важно писать везде грамотно. То есть, да, действительно, они должны иметь эти знания. Да, действительно, я считаю, что, ну, просто хотя бы они должны защитить перед обществом, что они достойны, условно, да. То есть, что все в итоге проходят через эту школу. То есть, это как какой-то обряд, что ли, да. И все вырастают и проходят через него. Я через него прошел, я хочу, чтобы мои дети тоже прошли. Чтобы не было таких людей, которые не проходили.
Зачем ты их заставляешь это делать?
Это же как дедовщина. Слушай, ну это же такая же история. Я страдал, и вы страдаете.
Так ты только что сказал, мы делаем все для того, чтобы упростить свою жизнь.
Да, человечество.
Человечество. Мне кажется, отсутствие
школы.
Школы.
Обратно на первую.
Ну, это развивает твою мысль. Моя мысль все-таки, я уже ее сформулировал.
Да, что образование не просто нужно, а нужно обязательно добиваться того, чтобы они это использовали в дальнейшем. Чтобы вот они тебе пишут там, не знаю, пап, я там сегодня останусь у Маши, и чтобы там все запятые, вернее, одна запятая была проставлена корректно.
Не совсем. Я не хочу, чтобы мне в смс-ке или где-то в мессенджере пришло сообщение следующего характера. Бать. Через Д. Бади. Не ложь больше мой айфончик на стол. Мурзик его скидывает на пол.
Да.
Я вот не хочу вот этого.
Я тебя понимаю. И поэтому говорю, что обязательно они должны защитить. То есть знания у них должны быть для этого. То есть они должны иметь возможность это применять правильно. Но я серьезно не вижу ничего плохого, если, допустим, ну, если внутри своих каких-то тусовок, внутри своей личной жизни, они будут использовать это.
Нет, стоп. То, что ты говоришь, это сленг. Я могу переключиться и, там, условно, всем йоу, давайте по-пырому решим этот вопрос, обкашляем, метнемся кабанчиком.
И забить на все запятые большие.
Да, бог с ним запятыми. Это арго, это жаргоны, это такая стилистика речи. Я с этим совершенно согласен, и это нормально. Но если ты не можешь переключиться в какой-то момент, и когда в деловой среде тебе надо уже вести себя по-другому, когда в деловой переписке тебе надо учитывать, что «красавчик» ты не напишешь.
Так, понимаешь, так и не будет. И история показывает, что так и не происходит.
И для того, чтобы не допускать этих ошибок, у человека должны быть знания.
Так я и говорю, знания он должен получить. Защитить их перед обществом он тоже должен. А вот то, как он их будет применять, на это мне все равно. Ну, то есть, ну, правда, будет он использовать эти обороты, не будет, ну, как бы, хочешь, делай так, хочешь, делай по-другому, дело твое. Ладно, на самом деле мы опять почему-то ушли в образование, и...
Да, ты любишь эту тему, видимо, недостаток оного сказывается.
Это просто про детство, что ты приходишь из школы, и мы зацепились за школу, потом за Гитлера,
и... Да, да, да. Так вот, когда я был совсем в школе, то да, это были всякие там книжки, спорт. Позже, когда появился компьютер, это, естественно, компьютер сжирал...
Это, естественно, порно, да.
Сжирал много времени. Ну, у меня это, кстати, были игры, Википедия
порно
всякие.
Игры?
Да ты с порно. И, кстати, я тогда увлекся музыкой. Было очень интересно, что...
Порно-музыка.
Ты достал уже. То есть раньше всегда что-то ты делал. Сейчас, мне кажется, это больше твое времяпрепровождение с компьютером, это прокрастинация.
Угу. Соглашусь. И все направлено на то, чтобы ты прокрастинировал. Но и раньше ты тоже этим занимался. Просто прокрастинация для тебя выглядела по-другому. И сейчас, на мой взгляд, намного полезнее стала прокрастинация. Давай, опять образование. Смотри, ты можешь сейчас открыть видосики, очень интересные, на ютубчике, и залипнуть.
Теперь моя очередь. Порно, да? Порно-видосики?
К сожалению, нет. На ютубчике нет порно-видосиков.
Я извиняюсь от лица
YouTube. А, кстати, знаешь, это было бы здорово. Это было бы здорово, если бы в процессе просмотра порно можно было бы чему-то научиться. Это суперская тема. Ну, то есть, не знаю,
я тебя... Я рад, что ты открыл все в этой теме для себя, и тебя уже ничему не удивить.
Не, ну представь, допустим, там видео, где сантехник приходит менять кран. И тебе показывают, собственно, как менять кран. Ну, перед тем, как все остальное показывать. Или в процессе можно показать. И ты вроде и смотришь, и получаешь еще полезную информацию. Ты, в принципе, понимаешь, как устроен. Или там спустила колесо у кого-то. У девушки, например. Она такая стоит, значит, расклячившись, на машину оперевшись, и ничего не понимает, что делать. И смотрит зачем-то в этот... Забыл.
Под капот.
Под капот, вот. Угу. И как бы останавливается мужик, такой, ха-ха, я сейчас тебе колесо поменяю.
Но для начала проверим, есть ли у тебя домкрат. А домкрат, дети, это такое устройство, которое служит нам для...
Ну смотри, ну это правда было бы серьезно полезно, потому что сейчас очень много роликов, которые объединяют какую-то пользу и развлечение. Ну то есть они действительно содержат какую-то полезную информацию.
Не думаешь ли ты, мил человек, что целевая аудитория этих роликов без обучающего контента, она все-таки хочет посмотреть другое, а не то, как домкратом пользоваться.
Поэтому нужно это все нативно интегрировать. То есть, если это будет в начале, это будут скипать.
Да.
Это очевидно. Но это должно быть интегрировано так, чтобы нельзя было. То есть, либо в самую кульминацию уже, чтобы это, чтобы меняли.
А теперь погоди. Домкрат.
Домкрат? Да поздно уже, да, домкрат. Там уже надо завинчивать это все.
То есть ты за то, чтобы поскорее появилось такое новое веяние, как обучающее порно. Причем обучающее не тому, а чему-то таким.
Не, ну можно и тому, как бы это просто разные направления. Почему нет?
Господи, как я хотел мимо педофилии пройти, ты свернул к порно, ну ладно.
Ладно. Я вообще хотел про отпуск поговорить.
Да я понял. Отпуск — это когда я лежу под одеялком и смотрю свои любимые видосики.
Вообще, да.
А видосики, знаешь, какие мои любимые? Это когда с домкратом и сантехник, чтобы был.
Да, так и есть. Хорошо, но это раньше было. Все это было раньше. Все прекрасно, развлечения. Прокрастинация.
Не, прокрастинация — это как раз сейчас, мне кажется.
Нет, прокрастинация — это... Вот чтение — это прокрастинация. Чтение, если у тебя это не техническая, ну то есть не какая-то профессиональная литература, давай, давай, загугли, что такое прокрастинация.
Угу. Все употребляют это слово, но мало кто знает, что в психологии это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел.
Да.
Приводящие жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.
Прокрастинация проявляется в том, что человек, осознавая необходимость выполнения крайне конкретных, важных дел, например, своих должностных обязанностей, пренебрегает этой необходимостью и отвлекает свое внимание на бытовые мелочи или развлечения.
Так.
Ну, просмотр видосиков, чтение книжек, игры.
Игры.
Какие-то ролевые.
Игры.
Игры.
Ну, кстати, вот почему-то игры после работы я могу назвать прокрастинацией. Ютубчик после работы – это тоже прокрастинация. Вот почему-то чтение у меня язык не позволяет.
Потому что воспитание такое?
Ну, смотря, еще погоди. Чтение чтению рознь. Я сомневаюсь, что если я возьму том Набокова почитать, то это будет прокрастинация. А почитать ленту «Пикабушечки» или «Я плакал» — это не одно и то же.
Почему? Одно и то же. Ну, то есть, условно, если у тебя нет полезного контента ни в том, ни в другом случае, то ты просто развлекаешь себя. Какая разница, каким способом? Пам-пам.
Ну, пусть будет так. Ну, жалко, что я не могу тебя сейчас с Набоковым свести лоб в лоб, чтобы ты ему сказал так и так.
Да не, слушай, они же сами, кстати, там, в тот же... Господи, тот же самый, условно, Достоевский. Он же писал не потому что... Не знаю. Не потому что не мог не писать. Потому что... И, во-первых, вообще, если посмотреть романы, как устроены, они прям, ну как, они сделаны для того, чтобы ты просто потратил на них время. Там много чего лишнего, много деталей, которые сейчас уже так даже более того не пишут. Сейчас стараются более-менее сжать для того, чтобы у тебя сюжет как вот в фильме развивался. Там не было каких-то очень далеких ответвлений куда-то. Ну, то есть, это просто... Они специально так делали, они понимали, что с их книгами будут прокрастинировать. В этом ничего такого
нет. Ты сейчас оскорбляешь чувство верующего в образование и да в культуру.
Нет, а что такого? Ну, то есть, ну просто игры — это вполне себе тоже культура.
Да, как человек, который практически каждый день проводит часик-другой, иногда и третий за игрой.
То за какой язык играешь?
Я в контру играю,
Counter-Strike. А, точно. Ну, просто... это такая игра. Это, конечно, это культурный факт, да? Ну, то есть это
так, ты сейчас, достижение. Ты мало того, что обхаял то, чему я учился в детстве, что все как верно. Бы... А сейчас единственную мою отраду Counter-Strike ты сейчас будешь хайть, что это херовая игра.
Это не херовая игра, не, это прекрасная игра.
Когда ты там наехал на Набокова и Достоевского, я смолчал. Но Counter-Strike, давай, что тебе сделала Counter-Strike?
Counter-Strike замечательная игра, и
но
она...
сейчас будет жирное но. Отпускай все, что дано, и
приходи сразу к но. Подожди, я хочу сказать свое оправдание, что действительно все классно, все замечательно,
но
у нее нет сюжета. И это другой просто тип игр, и это тоже определенного рода искусство, но это немного другое искусство. Как? Ну, условно, есть вот... Те же книги, да, там есть история. В Counter-Strike истории как таковой нет. Есть просто, ну, есть арена опять какая-то, да, вот, по которой ты бегаешь, и у тебя есть просто цель.
Да.
У вас есть какой-то конфликт, и вы этот конфликт, вот, значит, разрешаете. Все, и каждый раз, каждые там 3 минуты у вас все заново.
Да.
Ну, в книгах, не знаю, в песнях, ну, в смысле, в музыке, в... Где еще? В фильмах. Все не так.
Да ты погоди, сейчас мы до песен дойдем.
В играх тоже не так. Ну, в смысле, в играх тех, которых построены на сюжете.
То есть ты утверждаешь, что Counter-Strike — это игра для тупых?
Нет, конечно. Нет, просто есть разные жанры, и мне кажется... Ну, это определенный, да, кусок искусства, но... Мне почему-то больше, ну, это, видимо, мое предпочтение. Мне больше нравится, когда в искусстве есть история. Ну, то есть, есть история, которая повествует каким-то образом, которую тебе показывают. Например, Фаренгейт.
Игра. Это игра. Еще раз. Есть сюжетная игра.
Да.
Есть там файтинговая, есть многопользовательская игра. В шахматах, ты не поверишь, партия заканчивается, что делают?
Заново. Да.
Волейбол, партия заканчивается, что там происходит?
Да.
Да.
Но это уже тогда не совсем искусство, видишь? То есть ты не можешь назвать партию в волейбол искусством. Или сюжет сюжет волейбольной игры. Ты не можешь назвать искусством. И даже сюжет шахматной игры ты вряд ли назовешь искусством. Даже если там какая-то была супер крутая игра.
Давай посмотрим определение шахмат.
В смысле, что...
Будет ли там слово искусство?
Искусство? Да. Ну, очень вряд ли.
Если будет, ты кукарекаешь. Шахматы.
Искусственно,
настольная, да? Логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства. В части шахматной композиции, науки и спорта. Это... Погоди, прежде чем ты продолжишь это, кукареку обязательно должен быть.
Не, подожди. Во-первых, я не соглашался. Во-вторых, смотри, здесь про искусство имеется в виду искусность.
Ты, во-первых, слова-то не подменяй. Написано искусство.
Я вижу, да. Сейчас я исправлю. Это же Википедия.
Искусство. А есть еще здесь на этой странице искус... 29 раз употребляется слово искусство.
Ну давай, давай, где еще употребляется?
Шахматы как искусство. Проблема определения шахмат как искусство.
О, подходы давай, к давай, определению давай. Проблема, шахмат. Проблема определения шахмат как искусство.
В искусстве еще есть. Так.
Спортивный аспект.
Спортивный аспект данной игры. Спорт. Спорт — это соперничество.
И поэтому это не может быть искусством.
Не знаю, я же...
Ну это, видишь, это спорно. Спорно. Кстати, про порно.
Я рад, что ты пытаешься слить с этого. Также я рад, что у тебя не хватает доводов, чтобы обстебать Counter-Strike, шахматы и волейбол.
Ну, потому что это не...
Отсутствие сюжетной линии?
Да.
То, которое тебе нравится там в Фаренгейте или там, не знаю, еще где-то.
Heavy Rain.
Да, сейчас...
Last of Us.
Last of Us, кстати, я недавно начал проходить. Такая шляпа.
Кончается вообще просто по-уродски.
Вот
максимально тупо можно закончить вообще игру. Вот. Всю игру так... Не, на самом деле, вот первую половину игры не так интересно. Вторую прям классно. А третья половина игры... третья часть игры, она уже такая. То есть она завершается прям так тупо, как не знаю. Очень жаль. Как можно все всосать. А, правда, я считаю, что искусство — это когда у тебя есть сюжет или история какая-то, связанная с этим.
Ну, это демагогия пошла, ну, потому что искусство — это когда ты доносишь эмоции, сам доставляешь эмоции, сам получаешь эмоции.
Вот музыка, любая.
Угу.
А музыка как композиция, то есть как последовательность нот, является ли она искусством?
Я не готов сейчас на эту тему, потому что эта тема явно не на одну минуту, а это можно вынести в отдельный разговор на самом-то деле.
Про музыку и искусство.
Про музыку и искусство, Counter-Strike, шахматы. Вот шахматы и контроль я защищу так, что тебе надо будет готовиться к тому,
ты
чтобы...
знаешь, тот факт, что есть в Википедии отдельный просто блок про проблемы определения шахмат как искусство, уже говорит о том, что есть сомнения на этот счет.
Есть, но я готов их обсудить, потому что мне кажется, что прекрасный яростный мир Бронштейна и Смоляна — это, ну, такое... Я целиком и полностью согласен с тем же самым Бронштейном и Смоляном в следующем подразделе «Подходы к определению шахмат как искусства».
Что они создают некоторые эмоции. Но это эмоции в процессе игры. Это неизбежно. То есть у тебя... Тогда ты можешь назвать любую игру, в которую вообще, в принципе, ты кого-то смог заинтересовать поиграть, уже искусством. Но...
Ну смотри, в этих играх есть тактика. Тактики, они варьируются. Это тебе не...
Это как раз про искусность. Это про то, что ты умеешь, ты знаешь, как делать. А не про то, что у этого есть какой-то там фон. Какой-то эмоциональный, определенный. Ну, условно, ты смотришь на картину, да? Если она тебе ничем не отзывается, ну, то это так себе искусство для тебя.
Ну, а кто-то...
Да, а у кого-то...
от этого.
А у кого-то отзывается, он понимает все отсылки, которые делал автор. И для него эта картина, она какие-то эмоции в нем вызывает. И вот он чем дольше на нее смотрит, тем больше там находит этих отсылок, и больше ему интересно. И у него больше этих эмоций.
Так.
Но в случае с шахматами или там, не знаю, с другими играми, не совсем же такое. То есть ты получаешь удовлетворение просто от игры.
Да нифига.
Это не то же самое. Вот я о чем.
Ты перечислил те игры, где тебе больше нравится сюжетная составляющая. И ты шаг влево, шаг вправо там не сделаешь. В отличие от тех игр, которые ты перечислил, шахматы, количество комбинаций там, да, справится даже компьютер.
Так и нет, во-первых, справится.
Ну вот он только недавно начал с этим справляться.
Во-вторых, в Counter-Strike еще больше всяких вариантов, которые можно сделать.
Ну и чего?
В любой, на самом деле, другой игре, ну то есть, которая не сюжетная.
Да.
В ней тоже вариантов как бы куча.
Так.
И что? Это что как-то делает это искусством? Ну то есть, само наличие вариантов, оно как раз говорит о играбельности. О том, насколько... Ну, можно, допустим, сколько раз можно переигрывать одно и то же.
Угу.
Потому что второй раз проходить игру с сюжетом уже не так интересно.
Да. Ты сейчас помогаешь мне больше, да? Закапывая свою точку зрения.
Нет, я к тому, что... Ну, мы же не можем тогда это все называть искусством.
Почему? Что?
Потому
что все?
Что такое искусство? Да, поехали, да.
Не, абсолютно точно мы сейчас не будем зачитывать, что такое искусство, потому что это отдельная тема.
Церковно-славянская.
Да, я прям даже закрою, чтобы у нас с большого экрана это ушло.
Давай все-таки вернемся про отдых и
отдых.
Дадим какие-то рекомендации нашим слушателям, которые пережили весь этот ужас.
Не, думаю, они скипнули... Как только порно закончилось, они сразу скип.
Да.
Я
да.
бы... Ты же сам ему порекомендовал так сделать.
Да, точно.
Что, если вы живете...
Не в Питере.
В столицах. В Питере и в Москве я рекомендую ходить. У нас есть куча концертов, куча спортивных мероприятий, куча театров, куча кинотеатров.
Угу. Ходите, развивайтесь.
Если вы хотите обсудить, что это все не искусство, Паша, к вашим услугам, можете записаться.
Я же как раз говорил, что это искусство.
Ну, начинается, уже от своих слов отказывается. Если это не столица, не Питер, не Москва, то я думаю, концерты есть везде, театры есть везде,
да.
Кино есть везде. Если после работы есть силы этим заниматься.
А возникает вопрос, зачем?
Ну, мало ли кому-то хочется, как все.
А нужно ли вообще ходить куда-то, если ты не знаешь...
Если ты не знаешь, купировали ли коронавирус уже китайский или нет.
Так это вообще пофиг. Да, вот это можем сейчас точно обсудить. Я вообще не понимаю всей этой паники. Ну, то есть, это, конечно, классно, хорошая пропаганда. Очень хорошо работает. Замечательно. Но по факту, ну, 9 человек умерло.
41?
41? Да, 9.
41? Ну, утром статистику глянул специально.
Ну хорошо, 41. За какой период?
Я думаю, за 3 недели.
Да нифига не за 3 недели. Во-первых, так быстро все не развивается. Ну, то есть там явно был какой-то период, в течение которого мы просто не знаем, какой он. Когда они заразились. Ну, серьезно. И условно в...
У нас сейчас будет беседа, мы не знаем, когда это. Мы не знаем, сколько пострадавших, мы ничего не знаем.
Так, а на самом деле...
Ха-ха, пропаганда.
По факту так и есть. Посмотри в новостях, там же тоже как бы все такое очень, очень смутное. Ну, то есть никто ничего не знает нормально.
Нам надо сделать отдельный выпуск про здоровье.
Про здоровье?
Да, выпуск про искусство и выпуск про здоровье.
Хорошо.
И там как раз у нас наберется больше базы статистической для обсуждения последнего коронавируса.
И выяснится, что ничего в этом такого нет.
Да
что...
и слава богу, если...
Просто я вспоминаю те же самые, как пугалки, с птичьим гриппом, со свиным гриппом.
Ну да, ну просто надо сделать необходимые контрдействия.
Да, 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 безусловно, да, их просто...
То есть там где-то карантин надо вести, да. Чтобы если там из этих всего-то тот, кто заболел, больных, порядка 1500. 1500.
Что уже много.
Да, это достаточно.
Но это, мне кажется, знаешь, это правда, это уже СМИ начинают нагнетать.
Ну, там в Китае сейчас, в том городе Хуань, или как Хуаней, там строят больницу на 1000 человек, чисто под, ну, это вот такой будет, как правильно сказать, не хоспис, а ну, дом, где буду держать всех больных, чтобы не выходить, ну, чтобы не смешивать это с другими больными, у кого ослаблен иммунитет. Это правильные шаги.
Да.
То есть, если мы пока еще не можем понять, как это решить, хотя вроде бы уже там нашли противоядие лекарства, то надо хоть как-то такие базовые вещи провести, чтобы не допустить дальнейшего распространения. Так же, как нам надо не допустить распространения этого подкаста и уже завершать его.
Да, согласен, надо как-то ограничить количество потраченных, бездарно потраченных минут этой жизни.
Так, ну у нас есть две замечательные темы: здоровье и искусство.
Ох, я в искусстве тебя разъебу.
Вот, я не сомневаюсь, я потому что вообще ничего не соображаю в искусстве, но готов тобой поспорить, что такое искусство.
Ну, в здоровье я с удовольствием поспорю с тобой, зная твое прошлое агитационное в плане прививок и прочего.
Хорошо, ладно, давай увидимся.
Хорошо, всем спасибо.
Пока-пока.